Глава 16. Рио-Колорадо. На следующий день, 22 октября, в 8 часов утра, Талькафф подал сигнал к отправлению. Аргентинская равнина между 22 и 42 градусами долготы понижается с запада на восток. Путешественникам предстояло только спускаться по отлогому склону к морю. Когда патагонец отказался от предложенной лошади, Гленарван решил, что Талькафф, подобно местным проводникам, предпочитает идти пешком, что при его длинных ногах было, конечно, легко, но Гленарван ошибся. В момент отъезда Талькафф свистнул по-особому, и тотчас же из соседней рощицы выбежала великолепной аргентинской породы рослая лошадь. Это было необыкновенно красивое животное караковой масти, выносливое, гордое, смелое и горячее. Маленькая, изящно посаженная голова, раздувающиеся ноздри, глаза полные огня, широкие подколенки, крутой загривок, высокая грудь, длинные бабки, словом, все говорило о силе и гибкости. Макнапс, знаток лошадей, не мог вдоволь налюбоваться этим представителем пампасских коней. Он находил у него некоторое сходство с английским Гунтером. Красавец-конь носил имя Таука, что на патагонском языке значит «птица», и, несомненно, заслуживал это прозвище. Лишь только Талькафф вскочил на коня, тот встал на дыбы и рванулся вперед. Нельзя было не залюбоваться патагонцем, этим великолепным наездником. Его снаряжение заключалось в двух охотничьих приспособлениях, бывших в большом ходу в аргентинских равнинах — боло и лассо. Боло состоит из трех шаров, соединенных кожаным ремнем. Индеец бросает их с расстояния в 100 шагов в преследуемого зверя или врага столь метко, что этот снаряд опутывает ноги жертвы, и она тут же падает. Итак, в руках индейца это грозное оружие, и владеет он им с поразительной ловкостью. Лассо — ремень, футов 30 длиной, туго сплетенный из двух кожаных полос, заканчивается затяжной петлей, скользящей по железному кольцу. Эту затяжную петлю бросают правой рукой, в то время как левой держит ремень, конец которого крепко прикреплен к седлу. Длинный, перекинутый через плечо карабин, дополнял вооружение патагонца. Талькафф, не замечая, по-видимому, восторга, вызванного его изящной, непринужденной и гордой осанкой, стал во главе отряда, и все двинулись в путь. Всадники то скакали галопом, то ехали шагом, ибо аргентинским лошадям, видимо, рысь была несвойственна. Роберт ехал верхом так смело, что Гленарван уверился в его способности крепко держаться в седле. Пампа начинается у самого подножия Кордильер. Ее можно делить на три зоны. Первая идет от хребта Анд и покрыта низкорослыми деревьями и кустарником. Она тянется на 250 миль. Вторая, шириной в 450 миль, поросшая великолепными травами, кончается в 180 милях от Буэнос-Айреса. Отсюда до самого моря путешественник едет безбрежными лугами и мнет поросли люцерны и чертополоха. Это третья зона пампы. Когда отряд Гленарвана выехал из ущелий Анд, то прежде всего натолкнулся на множество подвижных песчаных дюн, называемых меданос. Если в дюнах корни растений глубоко не переплетены между собой, то ветер гонит песок, словно морские волны. Этот песок необыкновенно мелкий, при малейшем дуновении взвивается легким облаком, превращаясь порой в настоящие смерчи, поднимающиеся на большую высоту. Это зрелище одновременно и радует взор, и неприятно для глаз. Радует, ибо трудно вообразить себе что-либо более своеобразное, чем эти бродящие по равнине смерчи, то сталкивающиеся, то смешивающиеся, падающие и вновь вздымающиеся в каком-то хаотическом беспорядке. Оно неприятно, ибо от бесчисленных меданос в воздухе отделяется мельчайшая пыль, проникающая в глаза. Как плотно их не прикрывай. Это явление, вызванное северным ветром, продолжалось в течение почти всего дня. Тем не менее отряд быстро двигался вперед, и к 6 часам вечера оставшиеся в 40 милях позади кордильеры лишь смутно чернели на горизонте, терялись в вечернем тумане. Путешественники, несколько утомленные, пройдя добрых 38 миль, с удовольствием приветствовали час отдыха. Привал сделали на берегу быстрой реки Неукен, мутные, бурные воды которой мчались меж высоких красных утесов. Неукен называется у некоторых географов Рамит, у других Комоэ, и берет свое начало среди озер, известных только индейцам. Ни ночью, ни в течение следующего дня не произошло ничего примечательного. Ехали быстро и без приключений. Ровная местность и умеренная температура облегчали путешествие. Все же около полудня солнечные лучи стали палящими, вечером горизонт на юго-западе заволокло тучами, верный признак перемены погоды. Патагонец не мог не знать этого и указал географу пальцем на западную часть неба. «Знаю», — отозвался Паганелли, обращаясь к спутникам, сказал, «погода меняется к худшему. Нам придется познакомиться с Памперо». И объяснил, что Памперо — чрезвычайно сухой юго-западный ветер — частое явление в аргентинских равнинах. Талькав не ошибся. Ночью Памперо задул с ужасной силой, причиняя немалые страдания людям, располагавшими только пончо. Лошади улеглись на землю, а люди сбились в кучу подле них. Гленарван боялся, что ураган задержит их, но Паганель, поглядев на барометр, успокоил его. «Обычно Памперо свирепствует 3 дня подряд, на что безошибочно указывает барометр. Но если барометр поднимается, как в данном случае, то все ограничивается несколькими часами яростного шквала. Успокойтесь, мой друг. На рассвете небо снова прояснится».
«Вы говорите, словно по книге читаете, Паганель», — заметил Гленарван.
«Я сам, словно книга», — ответил географ, — «и вы можете, не стесняясь эту книгу, перелистывать».
Книга не ошиблась. В час ночи ветер вдруг стих, и путешественники могли восстановить силы крепким сном, проснулись освеженными, бодрыми, в особенности Паганель, который, похрустывая суставами, весело потягивался, словно щенок. Было 24 октября. Прошло 10 дней со времени отъезда путешественников из Талькауано до места, где Рио-Колорадо пересекается 37-й параллелью, оставалось еще 93 мили, то есть 3 дня пути. Во время этого переезда через американский материк лорд Гленарван нетерпеливо ожидал встречи с туземцами, надеясь через патагонца, с которым Паганель стал уже недурно объясняться, выведать у них какие-нибудь сведения о капитане Гранте. но они ехали по местам, редко посещаемыми индейцами, так как проезжие дороги, ведущие из Аргентинской республики к Кордильерам, проходят севернее. Индейцы-кочевники или оседлые, живущие под властью касиков, тоже не попадались. А если случайно вдали показывался какой-нибудь всадник-кочевник, то он спешил ускакать прочь, отнюдь не желая вступать в сношение с незнакомцами. Подобный отряд внушал подозрение и мирному всаднику, отважившемуся в одиночестве путешествовать по здешней равнине, и любому бандиту, заставляя его остерегаться этих восьми вооруженных людей, ехавших на быстрых конях. Одинокий путник в этих пустынных местах мог заподозрить в них злоумышленников, и потому им никак не удавалось побеседовать ни с честными людьми, ни с грабителями. И приходилось, пожалуй, сожалеть, что на пути не попадалась банда «Растреадорос» — грабителей, даже если бы и пришлось начать с ними разговор, обменявшись предварительно ружейными выстрелами.